В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905. Я напомню нашим слушателям, что традиционно есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на Facebook-страницу «Крым Реалии» или же на YouTube-канал «Крым Реалии». Там можно оставлять свои вопросы и комментарии прямо под трансляциями. Будем говорить сегодня о российских военных парадах. 24 июня в России, аннексированных Крыму и Севастополе, прошли парады Победы. Я напомню, что они должны были состояться традиционно 9 мая, но из-за коронавируса, из-за эпидемиологической ситуации мероприятие перенесли на 24 июня. Ряд российских регионов все же отказался от проведения праздничных мероприятий или же проводили сегодня мероприятия без зрителей. На Крымском полуострове парады прошли в Севастополе, Керчи, в Симферополе. Об этом будем еще подробнее говорить. Я напомню, что вот в Симферополе, например, на прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что российский глава Крыма Сергей Аксенов сначала заявил о том, что парада в Симферополе не будет как раз из-за ситуации с коронавирусом, но спустя несколько часов, тот же день, отменил отмену парада в Симферополе. Кроме парада в Крыму и Севастополе, главный российский парад прошел в Москве. В нем принял участие президент России Владимир Путин. Всего российский парад Победы состоялся в 25 городах этой страны. К слову, уже был влог Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на тему военных парадов по случаю 75-летия Победы. Подсчитали там, что только в Москве парад Победы обойдется России не менее чем 1 миллиард рублей. Следили ли вы, это вопрос к нашим слушателям, за российским парадом Победы 24 июня? Если да, почему это вам интересно? Если нет, то тоже интересно, почему не следили. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии у нас под трансляциями. Я напомню, что сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе выходной день. Напомню, опять-таки, вот уже более подробнее рассказываю о том, как сегодня выглядели эти события в Симферополе, в Керчи, в Севастополе. Могу рассказать о том, что в Симферополе 24 июня на параде присутствовали российский глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, глава правительства Юрий Гацанюк. Агентство «Крыминформ» сообщило о том, что для проведения парада привлечены более 1000 военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота России, бойцы Росгвардии. Однако в этом году в параде Победы в Симферополе не принимали участие дети. После 2014 года к участию в таких мероприятиях привлекали обычно воспитанников кадетских классов, представителей российского движения «Юнармия», но в этом году обошлись без них. По центральным улицам Симферополя прошла колонна военной техники. Это можно было наблюдать не только вживую, но и по прямой трансляции. В Керчи, кроме наземного парада, состоялся также авиапарад, а в Севастополе, кроме наземной части, была также морская часть, да, парад на море. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. У нас же есть возможность более подробно расспросить о том, как все выглядело в Симферополе, у местного активиста Алексея Ефремова. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Как прошел парад? Ваши впечатления? Много ли было людей?
Ну, насколько я знаю, народ стягивали, то есть больше всего по принуждению, то есть бюджетников. Непонятно, что каждый там пытался каким-то образом увильнуть от этой обязанности. Кто-то на море уехал, кто-то пользуясь очередным выходным днем, которых уже и так много в последнее время, еще после карантина, уже устали отдыхать, что называется. Но красивая картинка получилась для телевизора. Так что в этом плане все отлично.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, подробнее о том, что вы говорите, что бюджетников пытались привлекать. Все-таки интересно, кто пошел на парад, и неужели не нашлось желающих в Симферополе быть зрителем у этого действия?
Ну, насколько я знаю, среди моих знакомых и друзей таких желающих не нашлось. То есть, вот как я, например, можно было только случайно это увидеть, потому что там центр был перекрыт, и чтобы как-то перемещаться где-то пешком, где-то еще каким-то образом буду колесном транспорте. И поэтому это, наверное, там было больше случайных участников, так, зрителей, чем те, которые прям как старые добрые времена стояли, встречали, там махали ручками, то есть в таком плане.
Почему так? Ну, вот вы сами говорите, что не так, как было раньше, а почему в этом году не так?
Ну, во-первых, из-за сдвига всех этих дат, то есть и понятно, что традиционно ассоциируется 9 мая, сегодня 24 июня, и не все даже знали, что сегодня выходной, там приходилось кого-то информировать. И, опять же, понятно, что куда-то выбираться, опять же, известно, что когда перекрывают улицы, это целый коллапс, какой-то транспорт в городе, там, судя по трем репетициям, то есть когда ужас, там, город просто часами стоял в пробках. Люди просто, ну, не хотят тратить лишнее время свое за транспортных каких-то неурядиц. Плюс, если это можно, ну, на самом деле, по телевизору тоже вряд ли кто-то смотрел, но это не тот парад. Допустим, я спрашивал своей бабушки ветерана, она признает только в Москве парад и традиционный, что называется. А вот это местное как-то брецание оружием, ну, не знаю, кого оно впечатляет. Разве что маленьких детей, которые там страдают милитаризмом каким-то инфантильным.
Я хотела еще уточнить у вас, вот аж было ли что-то известно о том, как будут обеспечивать безопасность присутствующих на параде? Вот были ли объявления, вот то, о чем могут знать все симферопольцы, да, что если они придут, например, им будут мерить температуру там или выдадут маски, или же требования такое относительно масочного режима. Было ли понятно, как будут выглядеть вот эти санитарные условия, о которых заявлял на прошлой неделе Сергей Аксенов, когда он отменил отмену парада, он сказал, что вот мы сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасность зрителей.
Ну, в какой-то степени что-то обеспечивается, но, опять же, это больше для галочки. То есть я не видел, что по кого-то меряют температуру. Действительно, маски выдавали, то есть я лично тоже там взял себе просто для коллекции, что сейчас. И действительно там пытались как-то соблюдать дистанции, но так как в Крыму уже все на расслабоне в этом плане, никто не боится, уже пройден этот этап страха и боязни заболеть, поэтому нас не соблюдают, скажем так, большинство из этих норм или требований.
А я хотела бы еще у вас уточнить, вы упомянули о том, что у вас бабушка ветеран Великой Отечественной войны, я правильно понимаю?
Да.
А вы можете, пожалуйста, рассказать, вот как, ну, вот как она относится к этим мероприятиям? Это первый вопрос. И второй вопрос, ну, вот это просто было нам интересно в процессе подготовки этой программы, как крымские власти нынешние относятся к ветеранам, вот, например, к 9 мая поздравляли ли, и есть ли у нее возможность обратиться за какой-то социальной защитой?
Ну, ветераны, насколько я знаю, допустим, по своим родственникам, они достаточно скромны в потребностях или в просьбах, они склонны обращаться в основном только к родственникам, таким самым близким людям, нежели там каким-то властям. Но я знаю, что бабушке, да, действительно дали 75 тысяч в честь праздника, и она даже мне там, и там моему брату даже дала, то есть в таком возрасте от бабушки было немножко странно там получить какую-то маленькую денежную премию, то есть она даже поделилась с родными такой компенсации. Ну, понятно, что она не очень понимает вообще, к чему эта вся показуха-шумиха. То есть понятно, что там несколько, там 20 лет после войны там вообще не было никаких парадов. Сейчас это просто нужно больше, не знаю, для какой-то пропаганды, нежели для самих людей. Потому что сколько я общаюсь, это больше какие-то траурные, грустные моменты для ветеранов. То есть тут праздника очень мало для них.
Вы упомянули о том, что ваши знакомые, друзья, им парад был неинтересен. Вот я хотела уточнить, вот по вашим наблюдениям, какое восприятие вообще таких мероприятий в Симферополе, в вашем же окружении, как к этому относятся? Интересно ли это мероприятие вот людям вашего возраста, например?
Ну, как любой обязаловки, когда кого-то гонят из-под палки насильно, то есть, ну, вряд ли это, кроме как отторжение, может еще вызывать какие-то чувства. Тем более, ну, те, кто жил давно, вырос в Крыму, в Симферополе, мы это видели с детства, то есть это, ну, одно и то же, скажем так, стандартное мероприятие, то есть тут ничего нового, чего-то, каких-то ярких эмоций, новых впечатлений. Единственное, что раньше была украинская техника, сейчас практически та же самая, там, советская или там чуть новая российскую показывают. То есть, ну, я не фанат вооружений, я против войны, поэтому, ну, так же, как многие мои друзья, поэтому у нас нет такого, чтобы нас распирало как-то за гордость, за какие-то силы. Сейчас за экономику, считаю, больше, за какие-то научные прорывы больше гордость людей берет, чем за просто груды металла, скажем так, и по уничтожению друг друга.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был активист из Симферополя Алексей Ефремов. Расспросили у него, как выглядели сегодняшние торжественные мероприятия в этом городе. Я отмечу, что на сайте Крым Реалии вышла не так давно фотогалерея, которая называется «Маски в сторону». В трех городах Крыма прошли военные парады. И корреспондент наш зафиксировал, как выглядели парады в Симферополе, в Керчи и в Севастополе. Обратил внимание корреспондент на то, что мерили температуру присутствующим, вот желающим посмотреть за парадом, и обратили внимание также на то, что подконтрольная России глава Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов принимали участие в этих мероприятиях, как я уже сказала, но без защитных масок. В то же время вот можно на фотографиях увидеть, что представители духовенства, которые присутствовали на параде в Симферополе, были в масках. Напомню нашим слушателям, обсуждаем сегодня российские парады Победы, которые состоялись все-таки, несмотря на то, что их перенесли во времени, 24 июня в Симферополе, Севастополе и Керчи. Должен был этот парад традиционно состояться 9 мая, но из-за коронавируса его перенесли. Ну и главный российский парад прошел сегодня в Москве. И вот, возвращаясь к теме о том, насколько безопасно принимать участие в таких парадах, мы, когда готовились к эфиру, обратили внимание на то, что телеканал НТС Севастополь опрашивал в преддверии парада местных жителей, спрашивал у них, планируют ли они присутствовать на параде и не пугает ли их коронавирус. Давайте послушаем, что они рассказали.
Обязательно.
Здоровье будет, пойду.
А не боитесь, что это шанс появления людей вируса?
Нет, не боюсь.
А почему?
Ну зачем бояться?
На парад пойдут те, кто патриоты. Я пойду. У меня дед воевал, пойду по-любому.
Ну потому что деды наши воевали, отцы. Как не пойти? Надо почтить память.
Ну немножечко побаиваюсь, конечно. Я вообще не знаю, можно идти нам или нет.
Главное не бояться паники. Вот и все.
Я дома буду смотреть парад Победы.
Ой, вряд ли. Здоровье уже не то. Уже молодежь.
Да, конечно. Ну, я живу в Севастополе недавно, с осени. Это была моя мечта сходить именно в Севастополе на Парад Победы.
Обязательно.
Конечно, пойду. Люблю свой город, поддерживаю все его традиции.
Не боитесь скопления людей?
Нет, не боюсь.
Открытый воздух. Я думаю, ничего такого страшного не случится.
Отмечу, что исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев незадолго до парада дал интервью телеканалу НТС и рассказал о том, что пообещал обеспечить безопасные условия для присутствующих на этом мероприятии.
Мы постараемся максимально длину прохождения парада растянуть, чтобы максимальное количество людей могло рассредоточиться на более длинном участке пути прохождения парада. Сейчас думаем, нужно ли ограничивать допуск к самой улице, потому что очевидно, что желающих будет гораздо больше. И, возможно, на каких-то участках оно будет ограничено там фан-барьерами и просто будет какое-то количество людей зайдет на парад. Остальным будем рекомендовать смотреть на больших экранах.
Если вы присутствовали на параде в Севастополе, расскажите нам о том, какие были условия санитарные, какие были условия вообще участия, присутствия в этом мероприятии. 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Ну и интересно вообще, следили ли вы за парадами в Крыму? Возможно, вы следили за парадом в Москве. Интересно, почему и какие эмоции, впечатления это у вас вызвало? Вижу, что у нас под трансляцией на Фейсбуке пишут: наблюдать за этим парадом стыдно и горько, пишет пользователь Геннадий Саенко. И при этом пользователь Григорий Хвесик пишет о том, что все крымчане уважают День Победы. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность рассказать о своих впечатлениях от этого дня. Так получилось, что в этом году в России, аннексированных Крыму и Севастополе, эта дата именно празднований была отложена во времени. не 9 мая отмечали, а вот торжественные мероприятия состоялись 24 июня. И интересно, конечно, как это вопрос к крымчанам. Повлияло ли это на восприятие вами таких торжественных мероприятий, как парад? Вот к нам подключался Алексей Ефремов, активист из Симферополя. Он сказал о том, что много людей не пошли на парад из-за того, что парад состоялся 24 июня, и уже у многих людей нет к этому события никакого интереса. Я же отмечу вот в продолжение темы относительно эпидемиологической ситуации, как могут вот эти парады в России, аннексированных Крыму и Севастополю, повлиять на ситуацию с коронавирусом. Наши коллеги, журналисты Русской службы Радио Свобода, поинтересовались у врача Тимура Пестерева, стоит ли, по его мнению, ожидать вспышки заболеваемости после праздничных массовых мероприятий 24 июня. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация остается сложной, поэтому посещение массовых мероприятий нельзя назвать полностью безопасным. По его словам, спрогнозировать статистику COVID-19 после парада невозможно, но если присутствующие зрители соблюдали перчаточно-масочный режим и не пренебрегали установленными правилами, то это может значительно сдержать рост заболеваемости COVID-19. Я отмечу, что в Министерстве обороны России ранее сообщали о том, что при подготовке к празднованию Российского Дня Победы принимались меры по недопущению распространения коронавируса. Сообщали в этом ведомстве о том, что проводилась постоянная дезинфекция мест проведения тренировок, транспортных средств и помещений для проживания личного состава, а все военные, участвующие в параде, прошли тестирование на наличие COVID-19. Напомню, что это официальное сообщение Министерства обороны России. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Подсказывает мне, что есть у нас звонок. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Я с Краснотрекопска.
Добрый вечер. Говорите, только сделайте тише трансляцию, чтобы мы могли вас хорошо слышать в эфире.
Ну, я говорю по телефону мобильному.
Да, вот вы говорите, вы нас слушаете по телефону, отвечайте, потому что мы слышим пока только сами себя.
Так, могу я говорить?
Говорите, пожалуйста.
Алло. Я хочу вас немного поправить. Этот парад был в 1945 году, День Победы, когда бросили 200, к мавзолею 200 с лишним знамен фашистских. Вот. И он не переносился ничего. А это 24 июня был, 75 лет назад. Кстати, ваши украинки там все участвовали, многих героев Советского Союза было.
Да. Услышали вас, спасибо. 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню нашим слушателям, что мы знаем, что некоторые наши слушатели, когда звонят нам в эфир, они слушают разговор наш непосредственно по трансляции или же по радио. Вы, когда нам звоните, вы, пожалуйста, делайте трансляцию тише и говорите в телефон, потому что вы в телефоне услышите ровно то же самое, что вы услышали бы по трансляции, но сигнал гораздо быстрее будет доходить по телефону. Поэтому, пожалуйста, учитывайте это, когда звоните нам в прямой эфир. Есть у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Ваш вопрос или реплика? Говорите. Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер. Паня Римовская, в России государство выплатило ветеранам по 75 тысяч, вдовам ветеранам по 50 тысяч. А теперь, пожалуйста, расскажите, как на вашей любимой Украине государство отблагодарило фронтовиков. Спасибо за ответ.
А можно я вам тоже задам встречный вопрос? Вы ведь нам звоните из Керчи, правда?
Да, правда.
Расскажите мне, пожалуйста, как сегодня в Керчи прошел парад? Вы на него ходили или смотрели его по телевизору?
сожалению, мое здоровье не позволяет мне покидать дом, поэтому я ничем не смогу вам рассказать.
Поняла. Ну, спасибо, что вы нам позвонили. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Говорим сегодня о российском параде Победы, который состоялся таки. Главный парад в Москве прошел, но были парады также и в трех городах на Крымском, аннексированном Крымском полуострове, в Керчи, Симферополе и Севастополе. И мы перед эфиром пообщались с бывшим депутатом подконтрольного России Симферопольского городского совета, бывшим членом Коммунистической партии России Степаном Кискиным, расспросили его, вот какие эмоции у него вызывает парад, который состоялся 24 июня в Симферополе, в частности. И вот он нам сказал о том, что проводить парад Победы, по его мнению, нужно было бы все-таки 9 мая.
К сожалению, ветеранов с каждым днем становится, с каждым годом все меньше и меньше. Я не могу цифру точно назвать, но они их очень мало. К ветеранам не всегда относятся должным образом. Вот прошло 9 мая, и наши симферопольские власти забыли поздравить ветерана. Вот ветераны, на которыми я постоянно не работаю, Гришин Александр Петрович, боевой ветеран, который имеет медали за взятие Киева, за взятие Берлина, за взятие Праги, про него забыли местные власти. Президент поздравил, а нашей власти нет. Пока я не поднял этот вопрос в интернете, пока я не поднял шум, и то они потом это даже не извинили. За того, что забыли про него. Потом люди писали, оказывается, это не единственный случай. Я считаю, что такая власть, именно симферопольская, должна уйти в отставку. Потому что это несмываемый позор. Мало того, они повесили табличку, там два ветерана в этом доме живет, в этом подъезде. На одного ветерана повесили табличку, а про этого забыли. И опять со шумом, со скандалом была повешена табличка, что он здесь проживает. И даже не извинились.
Это был фрагмент нашего разговора со Степаном Кискиным. Мы спрашивали его о том, как по его оценке, по его наблюдениям относятся в Крыму сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны. Радио Крым Реали готово предоставить возможность местным властям в Симферополе отреагировать как-то на заявление Степана Кискина. Я только скажу о том, что вот в официальных сообщениях 24 июня фигурировала глава российской администрации Симферополя Елена Проценко. Она, согласно официальному сообщению пресс-службы, горадминистрация поздравляла ветеранов Великой Отечественной войны и отметила, цитирую, что каждую симферопольскую семью затронула Великая Отечественная война. А теперь давайте послушаем все же, что сказал Степан Кискин по поводу того, по поводу проведения парада Победы 24 июня.
Положительно отношусь к тому, что парад проводился в Крыму и Севастополе. Единственное, меня не устраивает сроки. Я бы, конечно, провел его 9 мая, когда это традиционно проводилось в те года, невзирая ни на какую пандемию. Как это сделал Лукашенко в Белоруссии. Он не побоялся, провел, и никакая пандемия на это не повлияла. Угроза, конечно, коронавируса была, но можно было принять меры предупредительные, профилактические, и провести парад. Можно было. История уже это подтверждает о проведении этого парада в Минске.
Я отмечу, что бывший депутат Российского городского совета Симферополя Степан Кискин с мая этого года в санкционном списке Украины. Вот, кстати, относительно того, когда стоило бы проводить парад, российский парад Победы, вижу, что у нас, например, под YouTube-трансляцией тоже есть слушатели, которые спрашивают, почему не провели парад 9 мая. Вот, опять-таки, вопрос к нашим слушателям. 8 800 10 06 926, номер телефона нашего эфира. Вопрос к нашим слушателям, повлияло ли на ваше восприятие, если вы находитесь в Крыму или в России, на ваше восприятие вот этих торжественных мероприятий, то, что их провели не 9 мая, а 24 июня. Звоните нам в прямой эфир. Отмечу, что 24 июня в Крыму состоялся и ряд общественных акций, связанных с отложенным во времени Российским днем Победы. Вот так сайт Крым Реалии сообщает о том, что в Симферополе были замечены автоколонны с военными песнями и с советскими флагами. И, как сообщил корреспондент Крым Реалии, одна из машин остановилась на выезде из Симферополя в сторону Николаевки и развернула флаг – с изображением советского лидера Иосифа Сталина. Я напомню, что портрет Иосифа Сталина поднимали в небо над Крымом в мае по случаю Дня Победы непосредственно. Это было как раз 9 мая или где-то в этих числах. Кроме того, в Севастополе в преддверии Дня Победы установили баннер с Иосифом Сталиным. И отмечу, что именно Сталин в 1944 году, в чем деликатность, да, всей этой истории, принял решение депортировать коренной народ Крыма, крымских татар. Тогда в мае с полуострова выселили всех крымских татар, ну, из тех, кто был не на фронте, ведь тогда еще продолжалась Вторая мировая война, и за первые 3 года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных крымских татар. И вот на фоне этой истории сейчас в Крыму по случаю Российского Дня Победы вспоминают некоторые люди Иосифа Сталина. К нам присоединяется в эфир глава Крымско-татарского ресурсного центра Искандер Бариев. Искандер, добрый вечер.
Добрый вечер.
По вашему мнению, вот эти акции с упоминанием Иосифа Сталина в Крыму в преддверии Дня Победы или вот 24 июня, когда проходят все эти российские торжественные мероприятия на полуострове, это незнание истории или это делается нарочно?
Ну, я бы здесь бы отнесся к этому и ответил бы на вопрос таким образом, что здесь можно рассматривать как с этой, так и с другой стороны. С одной стороны, конечно же, на протяжении всех этих десятилетий всегда культивировалось сознание, особенно у старшего поколения, что именно победа Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне именно связана с генералиссимусом Сталином. И поэтому, конечно же, я думаю, что некоторые люди просто связаны больше с той идеологией, с той пропагандой, которая культивировалась им на протяжении многих лет. С другой стороны, я не исключаю и, может быть, даже склонен считать, что это делается целенаправленно, потому что крымские татары всегда заявляли о том, что Сталин является преступником, и он как раз по его указанию был депортирован крымско-татарский народ и совершен фактически геноцид в отношении крымско-татарского народа. Поэтому крымские татары всегда заявляли о том, и находясь в Крыму, мы всегда старались демонстрировать, что да, Сталин — это часть истории как крымско-татарского народа, так и всех народов советского периода, но при этом Сталин должен больше ассоциироваться как злодей, а не как спаситель или как защитник этих народов.
У меня, знаете, какой вопрос возник в процессе подготовки к эфиру? Ведь 26 июня будет день крымско-татарского флага, и вот у меня возник вопрос на фоне тех мероприятий, которые состоялись в Крыму 24 июня. Планируют ли что-то крымские татары в Крыму 26 июня? И есть ли у них разрешение проводить эти мероприятия так, как эти разрешения, очевидно, получили те люди, которые, вот, например, организовали автоколонну с портретом Иосифа Сталина?
Здесь как раз-таки двойные стандарты, которые характерны для коммунистической партии, для советских людей, я бы так бы сказал, так и для современных россиян, особенно оккупантов. Когда мы видим или слышим заявление так называемого главы Республики Крым, что карантинная система, карантинные правила не отменены, за исключением 24 июня в честь проведения парада. При всем том, мы знаем, что сегодня собралось очень много людей как в Керчи, так в Симферополе и в Севастополе, и не соблюдались карантинные меры. При этом уже на протяжении нескольких дней продолжают дополнительно приносить предостережения о непроведении каких-либо мероприятий, связанных с Днем крымско-татарского флага. Как, например, на днях пришли к Османову, где он зафиксировал это на видео и, соответственно, продемонстрировал, где явно не скрывают представители оккупационной власти, что и называют там националистические какие-то элементы, националистические символы и так далее. Причем они объяснить однозначно не могли. А данные действия по предостережениям еще начались с марта месяца, даже с февраля месяца, потому что именно даты 26 февраля, 18 мая, 26 июня стали для оккупантов датами, которые... которых боятся оккупанты, боятся массовых акций и мероприятий. Причем том, насколько я владею информацией, уже с сегодняшнего дня началась акция в виде автопробега для посещения ветеранов национального движения крымско-татарского, для того, чтобы молодежь могла проявить свое уважение к ветеранам, которые боролись за возвращение на родину и продолжают бороться за восстановление коллективных прав крымско-татарского народа. Возвращаясь опять же к вопросу, вот те двойные стандарты, когда есть та категория людей, которым наоборот способствует, несмотря на то, что нарушаются карантинные меры, и с другой стороны мы видим процесс, когда пытаются находить всех тех людей, которые способны самоорганизовать другую часть населения, в первую очередь представители коренного народа, всячески пытаются запугать заблаговременно.
Эскандер, возвращаясь к теме парада, который, российского парада, который состоялся в Крыму и Севастополе сегодня, вот по вашему мнению, какую идеологическую нагрузку несет этот парад непосредственно в Крыму?
Дело в том, что я думаю, как идеологическая нагрузка, как общероссийская, в том, что именно Россия, вот именно то, что мы слышим из уст Путина, из уст российских пропагандистов, что именно Россия имеет отношение или является основным победителем немецко-фашистских захватчиков. Вот, во-первых, это продолжает культивироваться, хотя на самом деле я в свое время еще в феврале месяце говорил о том, что вообще Украина больше пострадала, чем Российская Федерация от Второй мировой войны, и, соответственно, было больше жертв. А с другой стороны, когда мы говорим о Крыме, то здесь в том числе мы видим определенные посылы и такую идеологическую нагрузку, что именно Великая Россия, она не остановится, она культивирует именно вот эту вот советскую идеологию, потому что идеология русского мира, я считаю, все-таки у них провалилась, а людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу, все-таки еще достаточно большое количество, особенно в Крыму, учитывая состав населения крымский, что там в основном проживают бывшие КГБисты, бывшие партработники заслуженные, их прямые потомки и так далее. И, конечно же, для них ценности так называемого Советского Союза, они очень важны. В принципе, скажем, та часть крымского населения, которая шла на референдум, она и преследовала больше возвращения Советского Союза, нежели, скажем, Российской Федерации.
Поняла, спасибо вам большое. Это был глава Крымско-Татарского ресурсного центра Эскандер Бариев. Я напомню, что у всех наших слушателей есть возможность к нам в прямой эфир позвонить, если у вас есть свое мнение или свое видение ситуации, или вы хотите отреагировать на то, что было сказано в нашем эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню о том, что еще в мае мы рассказывали о том, что некоторые крымско-татарские активисты на полуострове начали получать предупреждения со стороны российских силовых органов относительно того, чтобы вот они не проводили акции, которые планировались, могли планироваться на 18 мая, этот день, это годовщина депортации крымских татар с Крымского полуострова, и фигурировали в этих предупреждениях также и дата 26 июня, когда крымские татары отмечают день крымско-татарского флага, и вот, как отметил Эскандер Бариев, по его мнению, присутствуют в Крыму двойные стандарты, когда акции к отложенному Дню Победы можно проводить, а вот такие мирные акции, связанные с крымско-татарским флагом, получается, что нельзя. Я вижу, что у нас, например, под нашей Facebook-трансляцией вот о чем пишут. Під час карантину проводити паради – це свідомо провокувати людей на інфікування, пише пользователь Антоніна Восковнюк. Напомню, что сегодня в нашем эфире обсуждаем мы то, как прошли парады в Москве, российские парады в Москве и аннексированных Крыму и Севастополе. И я вижу, что есть вопросы у некоторых наших слушателей под трансляцией относительно дат, почему где-то мы употребляем российский День Победы. Тут нужно учитывать несколько таких моментов. Дело в том, что есть даты, да, Великой Отечественной войны, это 22 июня 41 года, 9 мая 45 года, это ну вот непосредственно, да, участие во Второй мировой войне Советского Союза. И та дата, которую привыкли многие из наших слушателей воспринимать как продолжительность, да, время, когда продолжалась эта война для Советского Союза. Но есть еще дата намного шире, это 1 сентября 39 года и 2 сентября 45 года, это непосредственно то время, когда шла Вторая мировая война. И, например, в Украине после 14 года активно развивается вот история о том, что нужно как-то шире смотреть на эту историю. В то же время вот те даты, которые отмечаются в России, аннексированных Крыму и Севастополе, они вписаны вот эти сроки 41-45 год. 8-810-06-926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. Вижу, что продолжаются у нас вопросы под трансляцией относительно того, какой смысл было проводить парады не 9 мая, День Победы. Есть День Победы 9 мая, а не в июне, пишет пользователь наш под YouTube-трансляцией, который подписался как Валерий Ким. Давайте теперь немножко поговорим о том, что происходило в Москве. Был на центральной трибуне на Красной площади президент России Владимир Путин. Были ветераны. Мы рассказывали в нашем эфире о том, что вот были сообщения относительно того, что тех ветеранов, которые присутствовали за спиной у Владимира Путина, их на какое-то время изолировали перед этими торжественными мероприятиями в Москве. Это признали в Кремле, что действительно их, ну, сказали, что таким образом их берегли, их здоровье, но западная пресса это восприняла и несколько иначе. Были гости мероприятия, и тут надо отметить, что от визита в Москву из-за коронавируса отказались лидеры нескольких стран, вот в частности Чехии, Хорватии и Японии. А в этом году в Москву приехали лидеры Казахстана, Сербии, Молдовы, Узбекистана и Беларуси. Напомню, что в самом Минске парад по случаю Дня Победы состоялся 9 мая. А на параде 24 июня в Москве присутствовали также лидеры сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Должен был присутствовать также президент Кыргызстана, но он решил воздержаться от участия в этих торжествах из-за того, что у некоторых членов киргизской делегации обнаружили коронавирус. К нам присоединяется по телефону украинский историк Кирилл Галушко. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии и послушать фрагмент выступления сегодня на Красной площади президента России Владимира Путина.
Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье. Они боролись и трудились по законам мужества и единства, отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам.
Это был фрагмент выступления президента России Владимира Путина на военном параде в Москве 24 июня. С нами на прямой телефонной связи украинский историк Кирилл Галушко. Кирилл, у меня к вам вопрос. Вот как вам сегодняшняя речь Владимира Путина? И заметили ли вы там какие-то, ну я не знаю, новые, возможно, акценты, которые были расставлены?
Ну, особых каких-то новаций не прозвучало. Ну, сегодня мы, например, не услышали о том, что Россия победила бы Гитлера и без участия украинцев, что тот же самый Путин говорил лет 10 тому назад. Вот, то есть это нейтральная речь, которая построена на советской риторике борьбы всех советских республик, которые ощущали именно Советский Союз своей родиной. И для них, естественно, врагом был Гитлер, а другом и защитником Советский Союз, что не совсем, скажем так, верно с исторической точки зрения. Вот. Политкорректное высказывание, опять же, вот советского шаблона, значит, что люди старшего поколения помнят. То есть нельзя говорить о том, что Советский Союз буквально хотел защитить евреев. То есть если мы говорим о том фрагменте, который вы мне показали, я эту речь не слушал. Вот, поскольку о преступлении о Голокосте узнали только после победы над Германией, то есть вряд ли это все ради евреев и других осуществлялось. Вот, то есть это рассчитано на российскую аудиторию. Указано, конечно, что хоть какую-то роль сыграли западные союзники, которые открыли Второй фронт в июне 1944 года. Вот. Но значит, основные тезисы состоят в том, что победа над нацизмом, она, в принципе, уже самодостаточна, как главное, что случилось в 20 веке. И, соответственно, понимать эту речь имеет смысл, прочитав фундаментальную статью самого Владимира Владимировича Путина в американском издании о Второй мировой войне.
Которая вышла не так давно.
Да, ну, где-то там, я не знаю, там с неделю
назад. На прошлой неделе.
Да, и которая шокировала, в принципе, сообщество моих коллег-историков во всей Европе, я не говорю о политиках там и так далее, и так далее. То есть там достаточно оригинальные взгляды изложены, которые оправдывают те вещи, которые официальная российская пропаганда или там мнение там самого Путина исключают из исторической памяти России. То есть, например, там 2 года союза и сотрудничества с Гитлером 39-41. Вот. Совершенно понятно, что прозвучала победа в Великой Отечественной войне, потому что это выводит 41-45, это выводит ситуацию из контекста 39-45. Вот. То есть сначала мы были с Гитлером, потом мы были против Гитлера, мы его победили. Не, понятно, что основной человеческий вклад в победу над нацизмом это был, ну, пушечного мяса или количество жертв, пусть меня Бог простит, это был вклад Советского Союза и тех западных республик, которые пали жертвой этой войны. То есть это Украина, Беларусь, чуть-чуть Россия, там южные и крайне западные области. Вот, и совершенно устраняется ситуация раздела Европы с Гитлером и общая, по сути, инициация Второй мировой войны.
Кирилл, а у меня к вам вопрос. Вы сами обратили на это внимание, что речь Владимира Путина в какой-то степени в этом году, она была такая нейтральная. Ну, как минимум, он заявил о том, что все советские республики сделали свой определенный взнос, да, вклад в победу в этой войне. Как вы считаете, почему этот нарратив изменился? Ведь не так давно Владимир Путин настаивал все-таки на особой роли русских людей в этом всем.
Но дело в том, что поскольку его речь имела такой концентрированный советский характер, мы должны различать разные периоды интерпретации Путиным или официальным Кремлем Советского Союза и соучастия в нем разных республик, которые из него вышли. Буквально, опять же, на днях, когда появился фильм «Россия, Кремль, Путин», речь шла о том, что часть советских республик вышла из состава СССР, забрав с собой исконные исторические российские земли, что звучит достаточно загадочно. То есть там какие российские земли в Казахстане, или какие российские земли в Украине, или, я не знаю, там в Прибалтике. Там,
ну да, Владимир Путин не уточнил, что он имел в виду.
Да, то есть эта речь была обращена внутренней российской аудитории, где всегда надо было со времен Советского Союза говорить, что мы всегда были вместе. И он настаивал в этой речи на том, чтобы мы все были вместе в борьбе против чего-то плохого. Никто не будет спорить с тем, что давайте все объединимся, хорошие против плохого. Вот, плохое не было уточнено. И, соответственно, то есть это нейтральная традиционная речь, которая противоречит другим тезисам, которые тот же самый Владимир Владимирович Путин озвучивал там неделю тому назад или три дня тому назад, что-то было в статье, что-то было в фильме. То есть для каждого месседжа есть своя аудитория. Вот. И нельзя говорить, например, во время Парада Победы о том, что какие-то республики были плохими. Хотя мы услышали достаточно много относительно, ну, как я говорил, что Россия победила бы Германию без участия Украинской ССР. Вот, или что украинцы повсеместно занимались коллаборационистами, и украинские патриоты были прихвостнями фашистской Германии. Вот, то есть это нейтральная речь, у которой была своя цель, своя задача, и это все было вполне прекрасно изложено.
Не так много времени у нас остается, буквально 2 минуты, но мне все-таки интересно ваше мнение. Вот этот парад, который состоялся не только в Москве, в ряде российских городов, аннексированных Крыму и Севастополе, на кого он рассчитан? На внутреннюю российскую аудиторию, да, для какого-то там, возможно, подъема патриотических чувств? Или же для международного сообщества, для того, чтобы показать вот, мощь российской армии?
Ну, вся, ну, два тезиса совершенно банальные, то есть всякий парад показывает мощь российской армии, мощь армии как таковой, где бы этот парад не проводился. То есть мы в тонусе, мы в форме, мы всегда готовы ответить врагам, мы можем повторить. Вот, но совершенно очевидно, что это рассчитано на подкрепление традиционных советских ценностей на внутреннюю аудиторию, которая должна проголосовать за определенные конституционные поправки. Поэтому никаких радикальных новаций и появления новых врагов не возникло. То есть все стабильно, все нормально, мы победили и можем повторить.
Вот. Поняла, спасибо вам большое. Это был украинский историк Кирилл Галушко. Напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали мы, как прошли российские военные парады в аннексированных Крыму и Севастополе, но обратили также внимание на то, что президент России Владимир Путин сказал на главном российском параде на Красной площади в Москве, какие посылы, возможно, он сделал или чем отличались эти его речи от предыдущих. Я вижу, что у нас вот есть под Facebook трансляции, комментарии. Ага, это реакция на тот фрагмент из речи Владимира Путина, который мы вам предоставили, значит, относительно незамутненной правды. Забыл добавить, пишет пользователь Андрей Переяславский, про незамутненную дружбу с Гитлером и военное сотрудничество с ним перед войной. Напомню всем нашим слушателям, что мы выходим в прямом эфире, у вас есть возможность смотреть и слушать нас не только на радио, но можете также заходить на Facebook-страницу «Крым Реалии» или YouTube-канал «Крым Реалии», там можете оставлять прямо под трансляциями свои вопросы и комментарии. Напомню также нашим слушателям, что много новостей, фотогалереи, видео относительно того, как выглядел российский парад Победы в Крыму и Севастополе, можете найти на сайте «Крым Реалии». Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим уже с другой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер» в прямом эфире. Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. Напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. У вас еще есть возможность к нам позвонить. А в ближайшие 15 минут мы будем говорить о коронавирусе. А точнее, о фейках, которые продолжают появляться о коронавирусе. Уже вот на протяжении карантинных мероприятий, продолжающейся пандемии в Крыму, мы обсуждали эту эту тему, потому что есть разные этапы восприятия людьми этой болезни, и поговорим сегодня о том, вот какие свежие фейки появились и как стоит к ним относиться. И тут я не могу не вспомнить, как пару дней назад мне в комментариях писали о том, что в России уже нашли вакцину от коронавируса, и я вам цитировала сообщение в его исходном виде, да, что на самом деле испытали ее на себе российские ученые, но пока речь идет о неофициальных испытаниях, да, и по предварительной информации, даже если вакцина от коронавируса появится, то появится она не раньше, чем через полтора года. Это в случае успешных испытаний, а занимаются поиском вакцины от коронавируса не только российские ученые, но и ученые по всему миру. Итак, продолжает проект украинских журналистов под названием «Stop Fake» развенчивать фейки о коронавирусе. И вот начнем с какого фейка. Пользователи социальных сетей некоторые распространяют информацию о том, что наличие мокрого кашля и насморка означает, что человек не заражен коронавирусом. На различных ресурсах ссылаются на анонимного врача из Китая. Но это неправда, отмечает журналист проекта «Stop Fake» Руслан Дениченко.
Согласно отчету совместной миссии Всемирной организации здравоохранения и Китая, мокрый кашель и насморк могут свидетельствовать о наличии COVID-19. К таким выводам комиссия пришла, проанализировав более 50 тысяч лабораторно подтвержденных случаев болезни. Согласно этим данным, у трети заболевших был мокрый кашель, а у каждого 20-го инфицированного наблюдался насморк. Так что наличие мокрого кашля и насморка не гарантирует, что человек не заражен коронавирусом. Единственный способ достоверно определить, заражен ли человек – тестирование. Если у вас симптомы болезни, немедленно обратитесь к семейному врачу и не занимайтесь самолечением.
Я вижу, что у нас некоторые комментаторы под нашими трансляциями возмущаются, какие комментарии мы читаем, а какие не читаем. Ну вот я же не зря вас призываю реагировать по теме, плюс учтите, что ну, это есть очень разные комментарии, где-то вы употребляете нецензурную лексику, не могу я это цитировать, а где-то ну, комментарии не совсем по теме, хотя, возможно, даже вам кажется, что они по теме, поэтому ну, просто пишите что-то более конструктивное, и тогда будем эти комментарии озвучивать. Продолжаем наш разговор относительно фейков о коронавирусе. Фейк номер два. Немецкие ученые доказали, что коронавирус не живет на поверхностях. Якобы заразиться коронавирусом через контакт с предметами невозможно, потому что ни одного жизнеспособного коронавируса не обнаружено ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков. Это сообщение тоже массово распространялось пользователями соцсетей. И вот что по этому поводу могут нам сказать журналисты проекта «Stop Fake».
В распространяемых сообщениях ссылались на немецкого профессора Генриха Штрека. Но для всех, кто поверил в это, у меня плохая новость. Наши фактчекеры внимательно почитали, что на самом деле сказал немецкий ученый и что оказалось. Во-первых, это лишь промежуточные результаты исследований. Они еще продолжаются. Во-вторых, в своих интервью ученый не говорит, что заразиться через контакт с различными предметами невозможно. Наоборот, исследования показали, что вирусы на поверхностях ученые таки нашли, но им пока не удалось вырастить из них действенные вирусы. Улавливаете разницу? Пока не удалось. Но это не значит, что это невозможно в принципе. В этом же интервью ученый говорит, вирус на поверхности можно найти, если зараженный кашлянул в руку, а потом ею прикоснулся к чему-либо. А исследований о том, сколько живут вирусы на поверхности, не проводили. Поэтому продолжаем следовать рекомендациям и соблюдать правила гигиены. Тщательно и регулярно моем руки, используем санитайзеры, не прикасаемся грязными руками к слизистым поверхностям.
Напомню, в этой части программы «Радио Крым Реалии» обсуждаем фейки, связанные с коронавирусом, на примере тех фейков, которые развенчивают журналисты, украинские журналисты проекта «Stop Fake». Итак, фейк номер три. Всемирная организация охраны здоровья якобы признала самоизоляцию бесполезной для борьбы с коронавирусом. Публикации с этой новостью поделились тысячи пользователей соцсетей, ссылаются на официальное заявление генерального директора этой организации. Но вот что по этому поводу может нам сказать журналист проекта «Stop Fake» Руслан Дениченко.
Мы внимательно изучили этот документ и можем утверждать, глава этой авторитетной международной организации ничего подобного не говорил. Напротив, Тедрос Гебрейесус акцентирует внимание на том, что самоизоляция – необходимая мера. Призывы к населению оставаться дома и ограничения на передвижение людей позволяют выиграть время и снизить нагрузку на системы здравоохранения, сказано в официальном обращении. А это уже немаловажно, поскольку именно одномоментная нагрузка на систему здравоохранения значительно увеличит количество погибших от вируса, которым просто не успеют вовремя оказать нужную помощь. Таким образом, самоизоляция является первоочередной и базовой, а отнюдь не бесполезной мерой по сдерживанию пандемии коронавируса. Не верьте тому, кто утверждает обратное.
Фейк номер 4. Очередное чудодейное лекарство от коронавируса представил президент Мадагаскара. Это чай из полыни. Якобы люди, которые принимали этот напиток, излечились. Так ли это?
Тем не менее, нет никаких научных доказательств эффективности этого травяного чая. Несмотря на то, что глава Мадагаскара заявил о двух выздоровевших пациентах и якобы проведенных клинических испытаниях напитка, никаких исследований, опубликованных в международных научных рецензируемых изданиях, не было. Напоминаем, на сегодня науке и доказательной медицине неизвестны лекарства, профилактические средства или вакцины против COVID-19.
И поговорим еще об открытиях ученых, связанных с коронавирусом. Мы рассказывали вам немного на этой неделе о том, каковы успехи в поиске вакцины от коронавируса. И вот сейчас телеканал «Настоящее время» рассказывает о последних научных открытиях, связанных с коронавирусом. Как вы уже могли слышать, об этом упомянул журналист Руслан Дениченко, что все-таки из-за того, что пандемия еще пока продолжается, очень многие открытия научные, они имеют статус таких неофициальных, потому что много чего еще нельзя проверить, или же эта проверка занимает довольно-таки длительное время. И вот, например, исследования на протяжении 3 месяцев проводили ученые Оксфордского университета. Им удалось привлечь к тестам около 11 тысяч человек. Ученые тестировали одновременно сразу 6 известных препаратов. Дексаметазон оказался не только эффективным, но и дешевым лекарством. Он доступен в аптеках по всему миру. Вот что по этому поводу рассказал профессор университета Питер Хорби.
Мы изучили воздействие препарата на различные категории пациентов. На каждую из них он оказывает разный эффект, так как у пациентов на ИВЛ 10-дневное лечение позволило снизить риск смерти примерно на 35%. У пациентов, получающих кислород, смертность снизилась на 20%, а это около 75% пациентов в больнице. Он действительно эффективен и, что важно, широко доступен. Он есть на каждой аптечной полке в каждой больнице. Он доступен по всему миру, и он очень дешевый. Этим препаратом мы спасаем каждого 8-го пациента в реанимации. И общая стоимость лечения всех 8 пациентов составляет всего около $50 США.
Да, тут стоит обратить внимание на то, что сказал ученый относительно того, что этот препарат, он помогает пока далеко не всем. Но что же из себя этот дексаметазон представляет, который попал в новости благодаря якобы своим таким позитивным свойствам в борьбе с коронавирусом? Дексаметазон относится к стероидным препаратам. Он используется с 60-х годов прошлого века в основном для снятия воспаления при артритах, а также при астме и некоторых формах рака. Он хорошо изучен, в том числе на наличие побочных эффектов. Вот что говорят по этому поводу исследователи.
Побочные эффекты кортикостероидов довольно хорошо известны. Например, у людей с диабетом они могут повысить уровень сахара в крови. Но, конечно, если человек находится на грани смерти без лечения, то риски побочных эффектов перестают играть решающую роль.
Это всего одно исследование, но оно доказывает, что дексаметазон действительно снижает риск смерти. Поэтому если у врача пациент с серьезными осложнениями от COVID-19 и приходится выбирать вид терапии, то нужно делать выбор в пользу дексаметазона, пока мы не найдем что-то еще.
Кроме того, наши коллеги из телеканала «Настоящее время» спросили у ученых, как правильно использовать и стерилизовать маски. Большую популярность обрели маски из ткани, которые можно изготовить из подручных материалов. Ученые предупреждают, что маска из ткани не гарантирует защиту от коронавируса, но имеет важнейшее значение в борьбе с пандемией.
Если я чихнул или кашлянул, и при этом я являюсь бессимптомным носителем COVID-19, множество микрокапель, содержащих вирус, не распространятся за пределы этой маски из ткани. Это позволит защитить других людей. В некоторой степени она защищает и носителя маски, поскольку не позволяет вам дотрагиваться до рта или носа, а это является одним из способов попадания вируса в организм.
Это же относится и к стандартной медицинской маске. Защиту от коронавируса она не гарантирует. Наиболее эффективными являются респираторы N95, но они находятся в дефиците. Таких масок не хватает даже в медучреждениях. В лаборатории Virginia Tech нашли способ, как повторно использовать эти маски. Там разработали специальный аппарат.
В комнате, в которой находится устройство, есть стеллажи, куда вы раскладываете маски, после чего устройство начинает выделять пары пероксида водорода. После того, как газ достиг нужной концентрации, дезинфицируется все, что находилось с ним в контакте.
Как видите, продолжают ученые работу над поисками вакцины и каких-то сопутствующих, да, поддерживающих моментов, которые могли бы помочь человечеству выйти из пандемии коронавируса. Радио Крым Реалии на этом заканчивает свой прямой эфир. Для вас работала Елена Римовская. Благодарю всех наших слушателей, которые были с нами. Желаем вам хорошего вечера. До свидания.